Давайте прочитаем, на мой взгляд, достаточно известный отрывок из послания апостола Павла к Ефесянам, 6 глава, прочту с 10 по 20 стихи. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стихи. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чесло ваше истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне было дано слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Итак, большой отрывок, наполненный и переполненный различными истинами и духовными принципами. В свое время мне довелось читать целые книги, посвященные именно вот этому отрывку, который традиционно называется «О всеоружии Божьем». Павел здесь описывает довольно ясную метафору. Он описывает вооружение воина, которое было характерно для его эпохи. Доспехи, меч, щит, шлем. Определенные элементы вооружения сохранились до сих пор, конечно, в очень видоизмененном виде. Но, в общем-то, военное дело во многом принципиально осталось примерно тем же самым. Есть шлем на современном солдате, есть броня, бронежилет. Есть, в общем-то, даже холодное оружие, хотя оно уже не так применяется, но тем не менее. То есть где-то можно понять, что он имеет в виду. Очень часто в книгах, которые описан вот этот отрывок, рисуется римский воин. Да, и, собственно, по его примеру как раз говорится о том, какое именно вооружение имел в виду Павел. Но дело в том, что Павел не уточняет, чье именно вооружение он имеет в виду. Может быть, римского воина, да, римские солдаты, наверное, в Римской империи были самыми распространенными вооруженными людьми. Но, с другой стороны, существовали и другие какие-то воинские подразделения, которые экипировались несколько иначе, хотя принципиально все было то же самое. Вполне возможно, Павел не имеет в виду какую-то конкретную военную экипировку. Скорее всего, он просто подразумевает такие общие элементы вооружения, неважно, из чего они состоят. То есть то ли это доспех, который состоит из металлических пластин, то ли кольчужный. Павел это не уточняет, и, собственно, скорее всего, смысл не в этом. Смысл в том, как должен быть экипирован воин и почему он воин вообще. И вот теперь смотрите. Итак, я начал с того, что нам напомнили, что духовное возрастание – это труд, труд упорный. Но какого рода этот труд? И здесь Павел нам объясняет. Это не всегда труд на поле, это война. Истина, простая истина, которую мы часто в церковной тишине забываем. Для нас христианская жизнь становится не просто чем-то обыденным и привычным, а чем-то размеренным и даже скучным. Каждое воскресенье нужно прийти в церковь, пропеть нужные псалмы, помолиться, сказав нужные слова. Возможно, ну, у кого более с дисциплиной духовной получше, ежедневно или, по крайней мере, регулярно прочитанный библейский стих. И все христианство. В принципе, довольно ненапряжно, я бы сказал. И мы забываем, что христианство на самом деле это не перечисленное. Это духовное возрастание, то есть война. Это война. А где война, там смерть, там опасность, кровь и боль. Это война. Павел напоминает нам об этом. Но давайте по порядку. Я прочитаю первую часть прочитанного уже нами отрывка еще раз. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Итак, вот первая часть, да, до того, как Павел начинает описывать вооружение, в общем-то, придавая значение каждому элементу и подробнее объясняя, а что это за война такая, с помощью чего она, собственно, ведется. Итак, вот первое, о чем он говорит, и какие выводы можно сделать из этой первой части. Ну, первое, о чем я уже сказал, да, давайте вспомним вот эту самую простую истину. Духовная жизнь – это война, и она не может быть другой. Если вы ведете размеренную и скучную христианскую жизнь, давайте сразу сделаем вывод – вы не воюете. Если вам просто спокойно и даже скучно, вы не воюете. Если вы не воюете, если вы не находитесь на войне, вы уверены, что вы христиане? Ну, я имею в виду в настоящем смысле этого слова, а не в общепринятом. Потому что, как вы понимаете, в общепринятом смысле Россия – страна христианская. Понимаете, да, о чем я говорю? Что доставляет вот это напряжение внутреннее? Что так напоминает боевые действия? Пробужденная совесть. Пробужденная совесть – это вещь, которая будет пострашнее отказа от каких-то, я не знаю, сомнительных удовольствий, которые предлагает нам эта жизнь. Это пробужденная совесть – это намного болезненнее, намного неприятнее, чем отказ от курения, отказ от каких-то левых связей, отказ от алкоголя. То есть вот те такие банальные, очень привычные нам и очень простые требования, которые предъявляются к человеку, который приходит в церковь и становится частью церкви. Да? Пробужденная совесть – это то, что никогда не даст покоя. С пробужденной совестью невозможно договориться. Она никогда не даст нам передыху. Она никогда не сделает скидку на выходные, на то, что я расслабился и так далее. Пробужденная совесть всегда мне будет говорить, в чем я не прав. А пробужденная совесть – это как раз и есть первый признак христианина. Вот она как раз в первую очередь и дает нам ощущение войны. Я никогда не могу успокоиться, я постоянно в опасности, и моя совесть мне постоянно об этом говорит. Совесть – это как инстинкт самосохранения на войне. Он всегда должен работать, иначе ты долго не протянешь. Эта совесть никогда не дает мне успокоиться. И вот теперь давайте обратим внимание еще на один момент. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против... И дальше перечисляются определенные как бы уровни демонического мира. Скажите, а мы против кого воюем? Ну, как правило. Против кого мы ведем какие-то действия? Кому мы не даем вмешиваться в нашу жизнь? Кого мы регулярно ставим на место? Кого хочется обличить в том и другом? И Павел опять напоминает банальную истину. Мы-то ведем войну против кого? Ну, если говорить просто, друг против друга, против ближнего, против людей, которые меня окружают. Против них я веду войну. Против них я постоянно стараюсь как-то быть в напряжении. А Павел говорит, а ваша война не в этом. И вот теперь, при наличии очередного какого-нибудь конфликта, который не заставит себя долго ждать, мы все это прекрасно знаем, да, у нас постоянно какие-то трения с нашими ближними, коллегами, родственниками и так далее. Про родственников вообще молчу. Постоянно какие-то трения. И вот как только вы увидите и осознаете очередной конфликт, вспомните этот стих и поймите, вы воюете не против друг друга. Не человек, который напротив вас, которого вы считаете источником своих проблем каких-то, не он источник. Источник такой, который вы не видите. Вот этот самый истинный источник и заставляет вас верить, что проблема в рядом стоящем человеке. И Павел напоминает истину. Он говорит, проблема не в человеке. Проблема в том, что ты допустил эти невидимые силы сделать так, что ты думаешь так, как оно происходит. Это тебе так кажется. На самом деле истина, она как бы стоит за. То есть фактически, что делает демонический мир? Он показывает нам некое кино, которое выглядит очень реалистично, но реальная жизнь не в кино, а за стенами кинотеатра. Когда вы поймаете себя на очередном конфликте, поймите, источник ваших проблем там, где вы не видите. Он над, он за тем, что происходит, и то, что происходит перед вашими глазами. Вам просто показывают кино. Вам говорят, вот это злодей, а вот это герой. А в жизни может быть все совсем наоборот. В реальной жизни я имею в виду. И вот как раз этот мир очень заинтересован, чтобы мы видели это кино, а не реальную жизнь. Реальная жизнь там, за экраном. Ее надо еще научиться видеть. И Павел напоминает эту простую банальную истину. Ваша брань не против людей. Хотя вы привыкли к этому. Мы привыкли воевать друг против друга. Мы привыкли видеть источники проблем друг в друге, потому что так проще. И вот, положа руку на сердце, поставьте рядом с собой всех людей, которых вы знаете. Скажите, пожалуйста, есть ли среди них хоть один человек, к которому вам невозможно придраться вообще? Я уверен, что такого человека нету. Каждому вы найдете что сказать. Хоть чуть-чуть, но найдете обязательно. Знаете почему? Вот почему. Вот почему. Павел напоминает эту банальную простую истину. Ваша брань не против друг друга. Умейте видеть, что заставляет вас враждовать. Что заставляет вас видеть проблему в другом человеке. Силы зла. Война. Война, в которой есть противник. Противник страшный. Противник, который не знает пощады. Противник, который превосходит нас по всем пунктам. По силе, по степени воздействия, по изобретательности. Этот противник ориентируется в духовном пространстве гораздо лучше нас. Он превосходит нас по всем статьям. Если мы будем воевать с ним один на один, мы проиграем сразу. Это будет заведомо проигранное сражение. Мы можем, конечно, попытаться собрать все свои усилия, но их явно не хватит. Противник намного сильнее нас. И поэтому вот здесь третья истина, которую можно извлечь из вот этого первого отрывка. Облекитесь во всеоружие, укрепляйтесь Господом и могуществом силы чьей? Его. Оказывается, победить можно только его силой. Третья банальная истина. Мы никогда не справимся. Мы можем правильно увидеть, как я сказал сейчас, да, то есть увидеть вот эту реальность, а не кино. Но даже когда мы ее увидим, нам это не поможет. Мы ничего с этим не сможем сделать, потому что наших сил недостаточно. И вот дальше Павел как раз говорит, а при помощи чего, собственно, не только ведется война, но и совершается победа. Кстати, насчет победы хочу напомнить вам один отрывок. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Интересно, речь даже не идет о победе. То есть в этой войне мы не побеждаем. Почему? А мы в принципе победить не можем. Противник намного сильнее нас, неизмеримо сильнее. Мы можем только торжествовать. Вот казалось бы, да, а что я такого сказал? То есть, ну, победить это и есть торжествовать. Нет. В духовных реалиях это немножко разные вещи. Победить это значит заслужить победу, да, заработать ее, достичь ее неимоверным напряжением усилий. Наших неимоверных напряжений не хватит. Мы не побеждаем. мы берем чужую победу и торжествуем ее. Мы просто присоединяемся к победителю. Поэтому речь идет не о нашей победе, речь идет о торжестве, не нами заработанной, не нами выстраданной. И тем не менее, эта война, она не становится для нас легче. Все равно не становится. Бог прекрасно знает, что наших усилий не хватит, но Он сделает все, чтобы эти усилия стопроцентно мы, тем не менее, проявили. Их не хватит для победы, но проявить их мы обязаны. Просто хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, что это торжество Его победы, оно нам нужно. Потому что вы знаете, что ничего бесплатное, ничего полученное на халяву просто так, да, то есть без всякого труда, оно не приносит человеку ни удовольствия, ни пользы. Человек не знает цену тому, что просто так получил, ничего абсолютно не делая. Поэтому Бог, зная, что мы не можем достичь победы, совершает ее за нас, но тем не менее заставляет нас отработать свою часть. Не потому, что ему это нужно, а потому что нам это нужно. Это школа. И поэтому свои 100% мы отработаем. Не заработаем, но отработаем точно для того, чтобы присоединиться к этому торжеству его победы. Итак, каким образом мы достигаем этого торжества? Не своего, но тем не менее того, к которому мы можем присоединиться. И далее Павел описывает вот это самое вооружение. Давайте просто пройдемся по нему, для того, чтобы немножко понять, собственно, о чем идет речь, и как это связано с духовным миром. Итак, как я уже сказал, скорее всего, Павел не описывает какого-то конкретного воина. Он просто описывает такие общепризнанные в его эпоху элементы вооружения. Он не описывает конкретный меч, потому что они были разные. Он не описывает конкретный шлем, они тоже были очень разные, да, смотря для чего, смотря какое вооружение, какой род войск и так далее. Да. То есть вооружение было очень разное. Доспехи были очень разные, щиты разные и так далее. Павел не описывает что-то конкретное, он описывает какое-то, что-то общее, да, то есть некую общую функцию того или иного элемента вооружения. Итак, что же он говорит? Первое. «Станьте, припоясавши чресла ваши истинною». Итак, первое, о чем он говорит о поясе. На первый взгляд может показаться, что это, наверное, такой самый незначительный элемент вооружения, если вообще его можно считать таковым. На самом деле, это один из важнейших элементов вооружения, как бы странно это ни показалось. Казалось бы, что важнее для воина? Каску одеть, броню, щит взять, меч, да, самое важное. А на чем все это держится? На поясе. Вот даже сейчас, да, смотрите, вот на своем примере ремень. Он с одной стороны держит то, что от пояса к низу, и держит то, что от плеч до пояса. То есть фактически он как бы даже в обычной одежде, не бросаясь в глаза, выполняет одну из важнейших функций. Да? То есть он придает надлежащий вид. Он держит одежду на том месте, на котором она должна находиться. Что представлял собой боевой пояс воина эпохи апостола Павла? Помимо того, что, собственно, он все держал, кстати, давайте еще вспомним то, что на бедре меч крепился, как раз на поясе, он больше нигде не мог крепиться. В определенных случаях даже щит вешался на пояс, да, иногда на спину, и он цеплялся крючком за пояс для того, чтобы не съезжал слишком далеко к низу. То есть пояс играл незаметную, но важнейшую роль. Да, то есть он держал все вооружение, будь то в боевом или в походном состоянии. Помимо названной функции, на поясе также он мог быть достаточно широким, часто так оно и было. Во-первых, он представлял собой дополнительную как бы защиту. Это был очень толстый слой кожи с нашитыми металлическими какими-то бляшками, да, то есть кусками металла. То есть это была дополнительная защита. Помимо этого, украшения, которые нашивались на пояс, они выполняли, ну, своеобразную функцию современных погон. Они говорили о социальном статусе воина, они говорили о его воинском звании, и они в том числе могли свидетельствовать о его военных достижениях. То есть, в общем-то, пояс играл очень важную роль. И, в общем-то, если как бы в этом не покопаться, мы не до конца понимаем, почему Павел так говорит. И вот вот этот незаметный, да, не бросающийся, в общем-то, в глаза элемент одежды, но столь важный, Павел как раз сравнивает с истиной. Поиск истины определяет все. Вспомните слова Христа. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Мы для чего в церковь пришли? Тот, кто пришел осознанно, пришел для того, чтобы стать свободным. У нас есть такой своеобразный, практический, может, даже где-то меркантильный интерес. Я хочу что-то получить от Господа. Вполне закономерное желание, в общем-то, Бог как бы этим и привлекает. Он не привлекает просто так. Он готов что-то дать, и причем очень значительное. Мы пришли за свободой. А что есть свобода? Свобода есть пребывание в истине. Я узнаю, что есть что. Я узнаю, кто я такой. Я узнаю источник своих проблем. Соответственно, я узнаю, как теперь с ними разобраться. Я узнаю, при помощи кого я могу с ними разобраться. Постижение истины. Но это постоянный процесс, это не однократный момент. Я пришел в церковь, мне рассказали про Иисуса, и я тут познал истину. Я познаю истину. Это постоянный процесс. Я постоянно углубляю свое познание. Я постоянно узнаю определенные нюансы, потому что это постоянное сражение с моим невежеством духовным. Я постоянно сражаюсь со своим невежеством. Я никогда не могу остановиться, потому что эта война идет помимо меня. Я всего лишь ее участник. Я сражаюсь с отсутствием истины в себе. Я постигаю ее каждый день. Истину невозможно понять за один раз. Да, в общем-то, даже жизни не хватит, чтобы ее понять. Поэтому Иисус как бы каждый раз предоставляет нам определенное понимание, определенное откровение, через обличение, через ободрение, в конце концов, через свое присутствие в нашей жизни. Мы постигаем истину, мы видим реальный мир. И каждый день он открывается нам вновь и вновь с новых граней и новых сторон. Дальше поехали. «И облегшись в броню праведности, доспехи». Что в них такого особенного? В общем-то, особенно то, что давайте вернемся к истине, о которой мы уже сказали. Павел сравнивает доспех, который, в общем-то, чаще всего прикрывал торс, да, тело, от шеи до пояса, иногда чуть ниже до бедер, то есть в зависимости там, от того, какая была броня. В общем-то, современные бронежилеты, они построены примерно по тому же принципу и существуют для примерно того же самого. Павел сравнивает броню или доспех с праведностью. Что это за праведность такая? Знаете, интересно, часто в христианском мире, что есть образец праведности? Образец праведности зачастую рисуется через определенные лишения, определенную аскезу. Это посты, молитвы, а лучше всего, если это ночные молитвы. Особенно если вы скажете, что вы по ночам молитесь, вы удостоитесь, да, то есть сразу все поймут, что вы праведник. Определенная аскеза. Но знаете, что интересно? В христианском мире можно встретить аскетов, в которых нет ни грамма праведности. Действительно, праведность часто легко мерить аскезой, то есть какими-то самолишениями, да, то есть я не сплю, я не ем, я молюсь, я читаю там и так далее, я уделяю время для Господа. Я не говорю, что этого не надо делать. Просто праведность этим не зарабатывается. Можно все это делать и не получить праведность. Что такое праведность? В Писании об этом очень много сказано, я лишь напомню вам один стих. Послание к Филиппийцам, 3 глава, прочту 7 стиха. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа, и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». А вот здесь Павел, во-первых, он упоминает, кстати, свою аскезу, да? Я от всего отказался. Но не это дает мне праведность. Праведность от Него. Это Его праведность по вере. Что такое праведность? Если говорить в двух словах и просто, это оправдание. То есть, кто меня сделал правым, хотя я лжив до мозга костей? Господь. Это Он меня таким делает. Это Он меня оправдывает. Я виновен, а Он меня оправдывает. Это только Он способен сделать. Это только Он присваивает мне статус праведника, то есть человека, принадлежащего Ему. И вот это действительно является броней. Вот то, что Он даровал мне статус, которого я вообще не достоин и никогда не буду достоин, вот это да, вот это делает меня неуязвимым. Потому что во всех остальных случаях любая броня пробивается насквозь, причем сразу и без всяких усилий со стороны врага. Только Его праведность, только Его действие, только то, что Он делает меня другим качественно, действительно обеспечивает мне защиту, и ничто больше. Я могу заморить себя голодом в постах, не достигнув подобной праведности. Подобная праведность достигается, как пишет Павел, не самоотречением, она достигается верою. А, собственно, отречение – это уже как, ну, своеобразный результат, да, то есть побочный эффект. Это не есть самоцель. Тем более в Писании не прописывает, да, чего и сколько я должен себя лишить. Я не должен грешить. А уж каким образом и в каких формах я это делаю, собственно, я выбираю сам. Да? И оно даже не является примером для подражания. Я просто выбрал то, что, ту форму, которая мне удобна. Если она соответствует ожиданиям Господа, Его личным ожиданиям ко мне, значит, все нормально. То есть вот здесь как раз даже можно делиться опытом, да, но ни в коем случае не быть примером для подражания именно вот в таких внешних моментах. Кстати, еще один момент я вам скажу, он такой несколько недуховный, но тем не менее важный, потому что об этом я потом скажу. Сколько весил доспех воина, вот, собственно, броня? 10-15 килограмм. То есть 10-15 килограмм – это только одна броня, и он на себя вешал. Для чего? А для того, чтобы себя защитить, для того, чтобы не быть убитым. Он терпел эту тяжесть. Есть определенная тяжесть, которую нужно носить. Нужно, потому что без нее нас могут лишить жизни. Без нее мы просто проиграем. То есть что-то надо терпеть. Поехали дальше. «И обувши ноги в готовность благовествовать мир». Ну, понятно, благовестие без переходов, благовестие без движения осуществиться не может. Что такое обувь воина, которую, собственно, мог иметь в виду Павел? Это очень прочные кожаные сандали. Но под сандалями нужно понимать следующее. Да, сандали – это, ну, в нашем понимании, особенно вот в понимании северных народов, да, это такая дырявая обувь, которая годится только на очень теплое время года. Обувь римского воина хоть вроде бы и представляла собой сандали, но не была дырявой. Она действительно состояла из толстых кожаных ремней, но, собственно, почему она состояла из полосок? А потому что таким образом проще подогнать обувь под ногу, да, то есть проще сделать нужную форму. Поэтому, собственно, она и состояла из полосок. Но она не была дырявой. Почему? Ну, попробуйте сами себе представить бой, в котором участвует только холодное оружие. Если ты будешь в дырявой обуви, ты скоро лишишься ног, в буквальном смысле этого слова. Да, то есть достаточно рубануть под низом щита, и, собственно, и все. Ты без ног, значит, ты умер. Обувь представляла собой даже не ботинки такие кожаные, да, а, собственно, сапоги, потому что одевались еще металлические поножи от колено, да, до стопы. И, собственно, это так, почти металлические, кожаные, с металлом сапоги были. Вот. Понятно, опять же, почему. Почему Павел говорит о обуви именно как готовности благовествовать мир? Действительно, как я уже сказал, без движения невозможно достигнуть этого мира. И Павел напоминает нам еще очень одну простую истину. Вы должны идти. Вы идите. Не ждите, когда придут. Идите вы. Принцип благовестия. Принцип благовестия который не сразу, но все-таки поняли апостолы. Вспомните, например, что происходило с первой церковью в самом-самом начале. Вроде бы перед Вознесением Иисус дал очень четкую программу. «Идите и научите». Да? Не ждите, когда к вам придут, и вы научите их, а идите и научите. Вроде бы все просто было сказано и очень понятно. И вот наступает день Пятидесятницы, сходит Святой Дух, апостолы получают языки, апостолы меняются в корне в этот момент. Да? Они начинают проповедовать так, что тысячами люди каются. И в этот момент, конечно, они встали и побежали благовествовать. Нет, они сидели в Иерусалиме, они никуда не двигались, они никуда не хотели идти. Скорее всего, они просто по привычке не считали нужным, потому что ведь, собственно, как ни крути, но кто был образцом перед их глазами, образцом духовности, ну, помимо Христа? Знаете, как бы это странно ни прозвучало, но это были фарисеи. Это очень странно звучит, но тем не менее это так. Фарисейское благочестие, оно было не только негативным. Да? Иисус действительно очень много негатива говорит в отношении к фарисеям, но давайте вспомним даже его слова. То, как они поступают, не делайте, а вот то, что они говорят, делайте. Интересно, да? То есть фарисеи не всегда соответствовали истине практически, но, по крайней мере, они знали ее в теории, ну, в каком-то должном объеме, да? Поэтому Иисус много их критикует за отсутствие практики духовной. Но в отношении их знаний у него претензий нет. Более того, его взгляды как раз во многом соответствуют фарисейским взглядам. Вспомните, даже в определенном эпизоде он становится на сторону фарисеев против саддукеев. Да? В вопросе, например, там, загробной жизни, существования ангелов, да, и некоторых других моментов. Первая церковь, она действительно очень была устроена, скажем так, по-фарисейски в хорошем смысле этого слова. Вот именно вот это вот еврейское благочестие, как оно понималось. И вот, скорее всего, первая церковь, она как раз унаследовала и вот этот элемент. Фарисеи действительно много занимались благовестием. Помните, даже Иисус говорит такую фразу: «Вы обходите земли, и когда к вам... вам встречается кто-то, вы делаете его еще худшим себя». То есть он говорит, вы идете, вы обходите, вы ищете, вы обретаете, но каких учеников вы делаете? То есть вот здесь давайте вспомним факт того, что фарисеи благовестием, ну, своих истин, да, они занимались. Но занимались своеобразно. У них не было именно массового евангелизма. Они, как правило, там, где они находились... То есть даже в каких-то в других городах, в диаспорах еврейских, они, собственно, не проповедовали, выходя на площади, да, а в большей степени они ждали, пока к ним придут, и они для этого диалога были открыты. То есть приходящих они по-своему обрабатывали, да, то есть делали их иудеями. И вот, скорее всего, первая церковь, она автоматически восприняла этот момент. То есть мы будем сидеть в Иерусалиме, а... тех, кто будет приходить, мы, конечно, будем принимать с распростертыми объятиями. Господу понадобилось устроить гонения для того, чтобы их немножко из Иерусалима отправить. Вот только после гонения они начали рассеиваться, да, по всей Римской империи. До этого этого не было. И вот только после гонений, собственно, действительно началось благовестие. Я не знаю, нужно ли нам дожидаться подобного. Господь без проблем может это устроить. Ему это несложно. Может, лучше самим пойти. И вот Павел напоминает еще одну банальную истину, да? То есть нужно быть готовым к этому. Христианин – это тот, кто благовествует. Потому что горе мне, если не благовествую, говорит Павел. Следующее. А паче всего возьмите щит веры. Щит веры – еще один элемент вооружения. Щит тоже достаточно тяжелая штука, но без него довольно трудно. И, кстати, здесь хочу заметить еще один момент, вот говоря, собственно, о вооружении. Непосвященный человек думает, что вооружение делится, скажем так, на активные элементы и пассивные, да? Ну, активные – это какие? Меч, которым рубят, лук, из которого стреляют, копье, которым колят, да? Пассивные – это то, что принимает на себя удары. Щит, броня, шлем. Ничего подобного. Никогда не было так, чтобы... вооружение было либо активным, либо пассивным. Все имеет свое двойное назначение. И даже, казалось бы, пассивные элементы, они могут выступать активно. Щит тому лучшее подтверждение. Щитом можно не только прикрываться, щитом наносили удары. Ребром, плоскостью и так далее. То есть все имеет свое двойное назначение. Что такое щит веры? Вера позволяет не только защищаться, вера позволяет и наступать. Каким образом? Почему она может так функционировать? Давайте посмотрим еще на несколько моментов. Открою книгу Деяний. Прочту вот несколько отрывков. Первый, книга Деяний, 3.16. Деяния 3.16. «И ради веры во имя Его укреплялось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление сие пред всеми нами». Исцеление больного. Интересны сразу слова, да, в проповеди Петра. То есть он, объясняя, что произошло, в числе прочего, как раз говорит прочитанное нами. «Вера, которая от Него даровала ему исцеление». Вера, которая от кого? Это была вера слепого, то есть хромого точнее. Знаете, в Писании на самом деле очень часто говорится, ну, вот, например, «вера твоя спасла тебя», «вера ваша», да, «вера твоя», там, «вера его» и так далее. Но вот в некоторых стихах каждый раз дается как бы дополнение. Да, вера – это некое мое усилие. Усилие в чем? Каким вообще другим словом проще всего описать, что такое вера? Доверие. Да? Вера не в смысле признания факта существования Бога. Это может сделать любой, кто угодно. Да? Бесы веруют и трепещут. То есть у них нет проблем в признании факта существования Бога. Вера – это именно доверие, это определенные тесные отношения. Я доверяю Богу, я позволяю Ему делать то, что Он хочет, и я принимаю это. Более того, вспомните еще один интересный пример, один из важнейших, наверное, иллюстраций веры. Маленький ребенок, которого поставил Иисус. Если вера ваша не будет, как у него, у вас вообще будут большие проблемы. Что такое вера ребенка? Или точнее сказать, давайте используем вот это другое слово, да? Что значит доверие ребенка? Оно какое? Оно безусловное. Это тот тип отношений, да, доверия Богу, который в реальной жизни не встречается вообще. Представьте себе самого близкого вам человека, которому вы доверяете больше всех остальных в жизни. Вспомните его. Скажите, вы доверяете ему 100%? Конечно, нет. 100% может доверять либо ребенок, либо клинический дурак. Ну, клинический, я имею в виду больной на голову, да? Другие не могут. Всегда есть определенная осторожность. Жизнь наша этой осторожности выучила, выдрессировала. И поэтому Бог говорит, со мной другие отношения. Со мной не могут быть отношения, как со всеми. Или ты строишь новые отношения со мной, переучивая себя, да, разучивая себя. Или же все будет как всегда. То есть не будет ничего того, что я тебе обещаю. Полное, абсолютно безграничное доверие. Друг с другом мы взрослые. Мы осторожные, мы наученные. И, собственно, Писание нигде не говорит о том, чтобы мы были другими. Мы слишком непостоянны и несовершенны, поэтому эти взаимоотношения с осторожностью не оспариваются. Друг с другом, да, наши отношения. А вот с Богом оспариваются. С Богом мы дети. И если в общении с Богом я предстаю пред Ним как взрослый, автоматически это моя проблема. Это сразу моя проблема, которая ставит дистанцию между мной и Богом. Причем эту дистанцию выстраиваю я. И поэтому винить будет некого. Поэтому, когда мы говорим, Господи, почему я тебя не вижу, не слышу и так далее, вот вам и ответ. Станьте ребенком, и у вас все наладится. Станьте ребенком перед Богом, независимо от того, сколько лет вы прожили на этой земле. Потому что у Бога в отношении вас другой метафоры нет. Либо вы дети, либо вы далеки. Либо то, либо другое. Выбирайте, что вам комфортнее. Итак, по поводу веры. Еще один момент давайте прочитаем. Давайте вспомним, что также, помимо всего прочего, вера Это один из плодов Духа Святого. Послание Галатам 5:22. Галатам 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод Духа – вера. Плод чей? Моих усилий? Оказывается, для того, чтобы вера действительно превратилась в полное безграничное доверие, моих усилий, опять же, мало. Я дополнительно то, что не способен в себе вызвать, да, получаю от него. Но от себя должен сделать максимум, возможный максимум. Ну и еще один момент, вот такой чисто практический, один из любимых моих отрывков. Евангелие от Марка 9:24. От Марка 9:24. Точнее, с 23 стиха. Иисус готовится исцелить мальчика, да? И в разговоре с его отцом происходит следующий диалог. Иисус сказал ему, то есть отцу: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот она программа к действию. Я верю настолько, насколько я могу, изо всех своих сил, но понимаю, что этого все равно будет недостаточно. Господи, дополни того, что во мне не хватает. Вот оно, вот с какого момента христианство-то начинается. С того момента, как начал действовать Бог, началось христианство. Все остальное – подделка. Подделка, которую мы сами себе придумали. Следующий элемент. «И шлем спасения возьмите». Вот о шлеме спасения мне хочется говорить меньше всего. Знаете почему? Потому что о спасении мы говорим больше всего. Чаще всего проповеди посвящены спасению. Действительно, важнейший элемент вооружения, важнейший, но не единственный. Вот об этом мы еще скажем в самом конце. Шлем спасения. Да, действительно. Принимает на себя одни из самых сокрушительных ударов. Спасение, которое, наверное, венчает все вооружение. Чаще всего именно шлем был вот после пояса одним из самых прочных, может быть, элементов вооружения. Да? Потому что, не знаю почему, но даже те воины, которые по каким-то причинам не надевали доспехи, то ли так требовала их воинская честь, было такое, да, то ли потому что там не было денег, чтобы все это купить, потому что это вещи довольно дорогостоящие были. Но вот на шлем раскошеливались все. Шлем и меч. Да? При отсутствии вооружения это то, что всегда было. Кстати, вот, может быть, даже если напряжетесь немножко, вспомните школьную историю, учебник школьной истории античных веков, Древняя Греция, Рим и так далее. На древнегреческих вазах очень часто повторяющийся сюжет. Обнаженный полностью воин, но тем не менее в шлеме. Интересный момент, да? То есть на нем никаких доспехов нету, кроме шлема. На нем даже одежды нет, а шлем есть. То есть один из важнейших элементов. Вот тело, оно как-то более подвижно, чем голова получается, да? Почему-то вот голову всегда все-таки сохраняли. Ну, повторяю, не хочу говорить о спасении, потому что мы много об этом говорим. Так, ну и последнее, да? Меч духовный, который есть Слово Божье. Слово. Когда мы говорим «Слово Божье», что чаще всего мы сразу автоматически представляем? Книгу, Библию. В принципе, если, например, вспомним достаточно известный отрывок из Евангелия от Луки, 4 глава, прочитаю с 1 стиха. Просто напомню вам этот отрывок. Евангелие от Луки, 4 глава, с 1 стиха. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. и повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Интересно, да? Сражение Писанием фактически. Ведь смотрите, даже сатана не брезгует цитировать Ветхий Завет. Ну, в данном случае, конечно, речь может идти только о Ветхом Завете. Фактически, вот последний момент диалога, да, сатана ссылается на Писание, Иисус отвечает ему Писанием, но Иисус каждый раз отвечает Писанием. Действительно, первое, что мы вспоминаем, слыша Слово Божье, это, собственно, Библия. Но, будучи протестантами, давайте не забывать, что в свое время еще Мартин Лютер, он как раз в протестантском богословии прописал: «Слово Божье – это не только Библия, или точнее, это не просто Библия». Потому что давайте так, а что делает нам понятным Библию? Ведь вот я, например, лично, вполне подозреваю, что и вы таких людей знаете, я знаю людей, которые неплохо знают Библию, но не являются не то что возрожденными, а вообще христианами, причем осознанно. И при этом они неплохо знают Библию. Вот обучаясь на религиоведении, я очень часто встречал таких профессоров, еще старые закалки, которые там по атеистическим книгам Библию изучали, и меня удивило, насколько неплохо они ее знают. Библия не коснулась их, они сознательно остались атеистами. Оказывается, Слово Божье – это не просто напечатанный текст, это то, что стоит за этим текстом, это то, что оживляет этот текст. Это то, что делает этот текст проникающим в сердце, не в мозги только лишь, да, этого оказывается мало, прямо в сердце. Библия становится Словом Божьим благодаря действию Духа, потому что, как мы понимаем, есть варианты, когда Библия может просто остаться Библией. Библия становится Словом Божьим, когда действует Дух Святой. И, кстати, вот про этот момент хочу вам напомнить еще один отрывок. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божье живо и действенно. Если оно не живо и не действенно, это не Слово Божье. Это может быть что угодно. Напечатанный текст, цитата из Библии, что угодно. Не действует, не оживляет. Это не Слово Божье. Почему? Нет действия Духа Святого. То есть Слово Божье, оно открывается. Слово Божье, оно меняет. В противном случае, это не тот меч, который действует. Это не тот меч, который поможет. Можно вспомнить тексты и не получить помощи. Не противостать при этом. Итак, таким образом Павел описывает вооружение. Вернемся к самому началу. Павел говорит: вот то, во что вы должны облечься. Что значит слово «облечься»? Кстати, Иисус, вообще Павел несколько раз использует это слово, я сейчас не буду вспоминать эти отрывки, я вспомню то, как использовал это же самое слово Иисус. Давайте откроем Евангелие от Луки, 24 главу. Евангелие от Луки, 24:49. «И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Облечься, одеться. Виды вооружения, элементы вооружения, которые перечисляет Павел, они не физические. Их нельзя просто взять и нацепить на себя, да, что было бы проще. Это вещи духовные. Как их можно одеть на себя? Вот здесь, наверное, как раз этот момент раскрывается только в практическом применении нашей веры, нашего христианства. Тогда, когда мы на самом деле начинаем понимать, зачем мы ходим в церковь. Зачем мы читаем Библию? Зачем мы молимся? Просто потому, что нас прижало? Просто потому, что нам срочно нужна помощь? Только поэтому? Бог действительно помогает, но ради чего? Ради чего Бог нам помогает? Ведь у Бога есть определенные, очень ясные планы в отношении нас. Очень часто мы ограничиваемся ответом, ну, потому что Он меня любит. И все. Но ведь любовь в чем-то выражается. В чем-то, наверное, конкретном она выражается. Да, Бог действительно любит меня. В чем выражается Его любовь? Он что-то хочет сделать со мной. В этом выражается Его любовь. Вот смотрите, если родители просто так любят своего ребенка и просто так всю жизнь кормят и поят его, куда эта любовь заведет? Мы хорошо знаем, куда заводит такая любовь. Мы хорошо знаем, что становится с такими детьми. Ничего хорошего. Бог никогда не любит просто так, Он любит для чего-то. Эта любовь находит свое конкретное выражение. Любовь Бога направлена на то, чтобы изменить нас. Вот для этого и ведется война. Изменить нас настолько трудно, что только война способна это сделать. Только предельное напряжение сил может что-то изменить. И Бог как бы ввергает нас в эту войну. Ему что, нас не жаль? Жаль. Другого выхода нет. Мы так испортились, что по-другому не получится. И вот когда мы приходим и переживаем свой первый опыт духовного преображение, это рождение свыше, как мы его называем, это, в общем-то, вступление в войну. С этого момента начинается все самое интересное. Именно с этого момента начинается, а не заканчивается, как у многих, духовная жизнь. Это война. Давайте не забывать об этом. Это война, которая требует от нас определенного статуса воина. Это война, которая требует ежедневных напряжений. Это война, которая не окончится тем, что мы просто вышли из боевых действий. Нет, если вышли, значит убиты. Все, значит проиграли. Мы либо воюем, либо мертвые. Нам не дали выбора больше никакого. Выбора нет. Если вы думаете, что есть, вы убиты. Это война. И для того, чтобы торжествовать не нашу победу, нам дано все. Нам дан комплекс вооружений. И вот почему я не стал проповедовать о спасении? Ну, как я сказал, мы чаще всего проповедуем о спасении. Обратите внимание на список, который дает Павел. Нужен ли нам шлем спасения? Безусловно, нужен. Но только ли он? Нет, нам еще нужен пояс истины. Нам нужна обувь, нам нужен щит, нам нужна броня, нам нужен меч. Нам нужно все. Нам не дано право выбирать. Мы должны быть экипированы для того, чтобы не быть убитыми. Здесь речь идет не вопрос предпочтения, чего я хочу. Если ты хочешь не быть мертвым, ты должен быть воином. Если ты становишься воином, ты одеваешь на себя все элементы, которые тебе предоставили. Один элемент вычеркнут, ты убит. Можешь шлем сбросить, можешь броню, можешь щит, можешь меч. Что бы ты ни выбросил, ты будешь убит. Тебе будет оставшегося недостаточно. Поэтому спасение, вера, поиск истины, готовность к благовестию и все остальное – это все неразрывно и неотделимо друг от друга. Вот они, те простые истины, которые мне хотелось сегодня всем нам напомнить. Дай нам Бог помнить, что мы на войне. Это война, какой бы спокойной и размеренной ни казалась нам церковная жизнь. Если она такая, может быть, действительно лучше проверить, может, мы просто убиты уже, поэтому нам так все спокойно. Потому что это война, и мы воины, и мы приняли уже сторону, на которой мы воюем, и остаться на нейтральной полосе не получится. Слишком сильные силы воюют за нас. Мы либо воюем, либо мертвы. Это тот выбор, который нам предоставлен. Только этот и больше никакого другого. Аминь.